Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница и 14 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины просыпаются, присоединяются постепенно и начинают гордо выпячивать, кто грудь, а кто живот. Грудь выпячивает тот, у кого сегодня шипованная резина, а живот... тот, у кого резина липучка или не шипованная. Да, в любом случае, сегодня мы будем мериться своими ощущениями, потому что синоптики пообещали нам ухудшение транспортной ситуации. Именно синоптики у нас сейчас прогнозируют транспортную ситуацию. Сегодня будет скользко, сегодня будет холодно. Уже сейчас, несмотря на то, что компьютер показывает около 4 или 5 градусов мороза, ощущается как 10, есть такой термин, температура комфорта. Минус 10 градусов. Здесь просто жизненно важно и необходимо немножечко взбодрить себя, немножечко энергии добавить. Что ж, традиционная наша забава. Мы считаем автомобили. Он нас посчитал. Так вы должны сказать. Буду писать как 192 083 сейчас. 192 тысячи. 192 тысячи. Пишу на салфетках. Бумага закончилась. 0,83 автомобиля. Это к этой минуте, к этому часу. В 7 часов 0,8 минут. 192 тысячи, 83 автомобиля в столице. Такси 20, 229 тысяч. Каршеринга 13, 715. ДТП с пострадавшими 15. Скорость в центр 33 километра. Из центра традиционные 48. Не знаю, я на липучке, у меня никаких вопросов вообще не вызывает движение. Но в том смысле, что если ты точно понимаешь, что ты на липучке, и ты точно понимаешь, что это зима, ты отдаешь себе это отчет, ты работаешь педалью газа плавно, нежно, ровно то же самое с педалью тормоза. Все делаешь с опережением, упреждением, не побоюсь этого слова, и нормально. Ну, как бы нормально. Единственная ситуация, когда, может быть, на шипах я чувствовал бы себя чуть увереннее, это мой двор. Маневрирование во дворе, потому что туда не добираются парни с реагентами, и там уже такой вот снежный наст на асфальте появился. Ну и там на шипах, наверное, лучше. Ну, проехал я эти 20 метров по снегу, а все остальные 17 километров я сделал по мокрому асфальту. Это к вопросу о том, насколько они нужны, эти шипы. Ваши. Но если живешь в городе, разумеется, у меня исключительный случай, я горожанин. Марина здесь с нами. 192 тысячи автомобилей, пишет Марина, и все на Каширке. Николай, Дмитрий, Островский, Владимирович и просто Владимир, Сергей Котов, Андрей М, еще Александр Умрихин, Денис Кашеваров, деревенский парень, Ибрагим Агузов, Киберенок и все лучшие люди планеты уже здесь в нашем телеграме. Да, ну и поехали.
Движение.
7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Расскажите, где вы, как вы видите перед собой свинью, ну или колонну бронетехники коммунальной, и вы сейчас готовы засвидетельствовать. Убирают ровно в 6 или, ну где-то минут в 5-7, Они традиционно, это уже к гадалке не ходи, зачищают Кутузовский из области. Идут по Можаечке, именно таким свинским клином. Потом дальше по Кутузе в сторону Триумфальной арки. Сегодня было ровно так же. Нужно сказать, что нашелся один, про кого пел Владимир Семенович Высоцкий. Тот, который не стрелял. Один в свинье нашелся, придерживающий такой более-менее достаточный коридор, чтобы просачивались автомобили. Тем не менее, пробка была сильная. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, это Олег.
Да, Олег.
Еду на М11, здесь все нормально. Еду, кстати, на шипованной шине, ну, потому что являюсь ее фанатом. Не знаю, не советовал бы вам поднимать, как вы говорите, эту вечную, извечную, спорную ситуацию, но честно вам могу сказать, ну вот уже сколько раз и ваши коллеги с авторевью уже доказывали, что шипы есть шипы.
Ну да.
Те, кто ездит на липучке, у них есть одна особенность.
Где шипы есть шипы? Где? На какой поверхности, Олег? Где? На какой поверхности шипы есть шипы? На какой? На асфальте?
На какой? На льду?
Да где же вы лед-то возьмете в Москве? Лед-то где вы возьмете, Олег?
Подождите секунду. Все, кто ездит на липучке, они начинают разговор со слова «если я». Вы живете в городе, да, не вопрос. А если вам нужно поехать в область, например, к друзьям?
А если мне нужно под пальмой полежать, Олег, так мне и вовсе самолет нужен. Но это же не значит, что я должен самолет себе покупать, Олег. Ну вот я захотел, ну извините, я захотел полежать под пальмой. Вот вы говорите, а если вдруг мне нужно? Окей, хорошо. А если медведь? Ну представьте себе, а если медведь вдруг? А вы без ружья, значит, нужно ружье. А если вдруг захотел под пальмой полежать? Тут вариант такой, либо покупай себе пальму и лежи по ней, либо покупай себе самолет и отправляйся под пальму. А если вдруг условно завтра война, тогда нужно вообще покупать себе броневичок какой-нибудь. А если, к примеру, и таких если миллиард, а мне эти вообще если не нужны. Нафига они мне нужны если? Я точно знаю, что я выйду, и у меня залито все старательными коммунальщиками, добрыми и щедрыми московскими властями. Залиты все асфальтовые покрытия таким образом, что если здесь вдруг случится абсолютный ноль, ноль случится в Москве абсолютный, минус 273 градуса, то у нас здесь все погибнет, но дороги будут с жижей на асфальте. С жижей. Нет такой температуры, при которой у меня не будет асфальта в Москве. Нет. Добрые, щедрые московские власти об этом заботятся всегда старательно, специально делают это ночью, на упреждение, опять же, чтобы мы выезжали уже на грязную вот эту жижу в мокрое, но по асфальту ехали. Понимаете, в чем дело? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Ну, въезжаем по Можайке, все хорошо, как обычно. Вот, а по поводу шипов и липучки, я с вами немножко, как бы, чуть-чуть не согласен. Вот во всем с вами согласен, я живу тоже за городом, получается, в принципе, они мне, может быть, и не нужны. Но мосты и эстакады, они у нас, извините, обледеневают.
Если бы я жил за городом, я бы тоже, наверное, бы и рассматривал другой автомобиль себе. Ну и все остальное.
Не, передний привод, обычная машина, Лада Приора, она меня устраивает вообще, все шикарно. Ясно. Езжу на шипах, на нормальных стандартах шипах.
Ну, нормально. Нет, еще раз, если бы я жил за городом, я бы рассматривал тот же, потому что у меня ситуация, при которой я встречаюсь с такими поверхностями, для которых, собственно говоря, шипы и разрабатывались. Вот я встречаюсь с такими поверхностями. Если бы я встречался с ними, я бы говорил о шипах. Но вы простите меня, пожалуйста. Но здесь, вот сейчас уже 202 тысячи автомобилей. Вот это все приезжие. Это все те, кто приезжают в Москву, въезжают, видите, да, все въезды. Выйдете оттуда, где вам шипы нужны, да. Но дайте право нам, 15 миллионам жителей, обитающим на этой территории внутри МКАДа, дайте право нам быть собой, быть горожанами. Горожанами, москвичами. Дайте нам такое право пользоваться городом и не думать о том, а что там в полях. Да, в полях снежно, в полях сейчас лед. Давайте-ка пользоваться шипованной резиной по этому поводу в Москве. Я не вижу логики. И если честно, вот это вот катавасию это не собирался устраивать сейчас между шипами и липучкой. Просто к слову пришлось. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро. Евгений меня зовут.
Да, Евгений.
Вот. Живу в области и всегда ездил без шипов на липучке, был доволен. Но в прошлом году то ли резину поменяли, то ли что, только брестол нифига не едет. А в этом году купил шипованную резину. Шипов не ощущается.
Зато и поехал.
И ведет себя очень достойно.
Угу. Да. А что за резина? Резина какая?
Хака девятая.
Девятая хака. Понял, хорошо принимается. Ниже 15 жижа стынет, но в Москве такой температуры нет, пишет Гагога. Есть такая температура в Москве, ниже 15, ниже 20, все равно ничего не стынет. Когда ниже 15, оно вымерзает все, и все равно асфальт голый, оказывается. Промерзший голый асфальт. Жижа при минус 15, минус 20, минус 30, ее все убирают, подметают, потом это все мы колесами раскатываем, и в результате сухой, голый, промерзший асфальт у нас появляется. А я живу в лесу, Рудольф Шнапс пишет, и не знаю вообще, что такое шипы. И очень хорошо. Поклонники шипов — это староверы, осторожнее с ними, а то укусят. И хорошо, спасибо. Видишь мост? Понимаешь, что может быть лед, едешь аккуратно и норм, Николай, и все без шипов. Николай, ну так вот в том-то все и дело, понимаете? Разговор с человеком на шипах, который говорит о том, что, ну да, я в Москве живу, но у меня двор промерзший бывает иногда. Бывает иногда промерзший двор, поэтому на шипах. Там, ну или бывает едешь-едешь, и вдруг скользко. Ну ты же понимаешь, что декабрь на дворе. Ну ты же понимаешь, что на улице минус 10. Ну ты, наверное, подразумеваешь, что может быть скользко. Едешь так, как если бы ты знал, что ты едешь зимой. Ну и все. Давайте про движение позже. Так, подробненько позже. Потому что... А почему 3 балла? Я не пойму. Яндекс. С какой радости вдруг 3 балла? Пробок в городе всего 2 сейчас пока что. Это Ярославка. Перед Енисейской традиционная. Ну и на Варшавке въезд в город, там какая-то авария, плохо. На Московской кольцевой сложнее, чем всегда. Перед Профсоюзской какая-то... Что это? Что это? Перекрытие движения. Ну нет, там перекрытие, просто ограничение небольшое. И оно действует уже несколько месяцев. Это не новое. Но пробка на Московской кольцевой, опять же, на юге внутри, большая. От Липецкой и как раз вот сюда до Ясенева. Может быть из-за этого, но Яндекс думает, что сейчас 3 балла в столице.
Моторы.
Да, я слушаю вас. Нет, здесь, судя по всему, была информация о движении. Доброе утро, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Доброе.
По поводу шипов, не шипов. Смотри, Ром, у меня сосед, он купил себе не шипованную на зиму.
Ну,
но у него шум получается хуже, чем у меня на шипах.
Ну, значит, плохую купил резину.
Слушай, борзую такую взял, он взял, как ее, Тойо.
Не знаю. Ну,
Тойо липучку он взял, а у меня стоит Nokia, ну, обычная, хака старенькая.
Я понял. Ну, как говорит нас, всяко бывает. Следственный комитет опубликовал оперативное видео наезда 15-летней школьницы за рулем автомобиля «Мерседес» на инспектора ДПС в Челябинске, сообщает Знак.ком. Судя по ролику, автомобиль, за рулем которого была девочка, сперва сбивает инспектора, затем задевает припаркованный рядом автомобиль, после чего уезжает. Сотрудники ДПС начинают погоню. В итоге несколько экипажей блокируют «Мерседес». По информации анонимного источника, значит, в соцсети, в контакте девушка во время погони врезалась в дорожный знак, поврежденный автомобиль, не мог дальше ехать. Девятиклассница со своим другом был с ней в машине, попытались скрыться, их задержали. При этом пострадавших сотрудников ДПС было 2. Я не понял, где, в какой момент арестовали или завели дело против начальника ГИБДД местное. Сейчас давайте почитаем. 17 ноября о нем не разглашалась полиция. Пострадавшему инспектору пришлось обращаться в больницу инкогнито. Лишь через 3 недели о ДТП сообщили СМИ, после чего прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководителя ГИБДД Челябинской области. Да, а почему? По факту сокрытия преступления. Вот. Обстоятельства. Находившаяся за рулем школьница в 9 классе, в одной из школ, фигуранка уголовного дела, состоит в ПДН, фигуранка уголовного дела о вымогательстве денег у сверстниц. Отец девочки освободился из колонии, именно он дал ей автомобиль. Сама школьница сообщила журналистам, что все это ложь, после чего сменила имя в соцсети и удалила все фотографии. Отца девушки зовут Владимир. Был 2 судим за мошенничество в бизнесе. Сейчас числится учредителем 3 фирм. Автомобиль «Мерседес» Ешка 12 года. Каталась школьница, принадлежит 61-летней бабушке по отцу. Ну, заработала бабушка, да, хотел сказать старушка, но 61 год, нет, еще не старушка. За 6 лет ни разу не попадал в поле зрения ГИБДД. Практически невозможно, стоял в гараже. замалчивая, наезд на инспектора, данное происшествие находится под контролем. Ну, понятно. То, что наезд, замалчивание, это ясно. Это просто, я думаю, что папа бизнесмен, не работающий, дважды судимый, он как, каким-то образом повлиял на замалчивание. Тут вопрос другой. Вопрос, как вы контролируете своих чат и как вы, как нам не сделать мар из наших детей, подростков, в какой момент и как нужно их автомобилизировать, и самое главное, как контролировать, видишь, ты же уже черт из два его сможешь контролировать даже без автомобиля, 18-19-летнее свое чадо, которое, тем не менее, все еще сидит у тебя на шее, потому что самостоятельно летать еще не может, потому что оно студент, потому что ему есть, потому что стипендий нет, потому что все дорого, и он с тобой, при этом машину он уже хочет. При этом тачку должен обеспечить ему ты. А контроля быть не должно. Или должно. Но расскажите, как у вас там с детишками с вашими и с контролем за их автомобилизацией? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр.
Тумалец. Да, Александр.
Роман, вот на эту тему, как из детей не вырастить мар, тут же смотрите, тут проблема не в автомобиле, проблема не в том, какой она водитель, проблема в том, как она, проблема в том, какая культура в ней воспитана. То есть если ребенку изначально прививать какие-то, ну, общепринятые правила морали, норм и так далее, то он и за рулем себя будет вести как культурный человек.
Наверное, я просто вижу, вот папа несколько раз судим, там, мошенничество, еще что-то, она уже тоже под уголовным делом ходит за вымогательство.
Ну, смотрите, тут такой момент, у меня просто у самого маленький сын подрастает, и я уже начинаю задумываться о том, вот, как я себя в первую очередь буду воспитывать, чтобы ребенок брал пример. Потому что ребенку можно говорить все, что угодно. Ему можно что угодно запрещать, но он будет делать то, что видит в родителях.
Ну, с личным примером, что ли? Наверное. В Челябинске настолько суровые законы, что можно с 15 управлять. На этой неделе от датчики удержания в полосе на Audi спас ДТП. Про шипы такая же ситуация. Один раз может пригодиться, и это будет достаточно. Олег, не втягивайте меня снова в эту тему шипов. Не втягивайте, я вас умоляю. Вам один раз шипы помогут где-нибудь на обмороженном мосту, когда вы его найдете, заледеневшим. А все остальное время будут подвергать вас опасности, когда вы шипами скрести по асфальту будете. Ну и так дальше. Ну что вы рассказываете мне? Так, есть некоторые... И лето на шипах, это не то. Каждая шипом... Да что же вы про шипы-то мне все? Дайте мне чадо какое-нибудь. Дайте мне ваше чадо и дайте мне рассказ о том, как вы его контролируете, при том, что он уже не поддается, по большому счету, контролю. Да, доброе утро.
Доброе утро, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Вот, ну, даже четырех чад могу дать.
Давайте.
Вот наблюдаю две семьи. В одной семье ребенок делает уроки, старший, да, одноклассник, первоклассник. Вот, а второй рядом все время сидит, смотрит, и если он что-то берет, допустим, там, рисовать у него на тетрадке, нельзя, там, другое, нельзя, третье, нельзя, он знает, где, то есть, дозволенного, предел дозволенного. Угу. В другой семье, наоборот, лишь бы ребенок не плакал, ничего, то есть, он бросается на ковер в случае чего, если его кто-то запрещает. Вот с этого с детства оно и начинается, этот предел. Вот, теперь немножечко по Варшавочке, там, ой, перед профсоюзной, там не ремонт дороги, там авария, поехал через центр.
Понял.
Вот, Ром, а мы же раньше вообще на резине ездили, мы зимней резины не знали.
Да не знали, конечно, но и все знали, что мы не знаем зимней резины, и все знали, что нужно очень-очень аккуратно, на цыпочках буквально. Давайте про детей. Как вы контролируете своих начинающих водителей? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Ром, Виктор.
Да, Виктор.
Ну вот как по ней контролировать? У нас у жены сын от первого брака, так сказать, очень сложный, тяжелый. Вот он прям не спит и ждет, когда... ключи будут лежать плохо, чтобы схватить машину и уехать. То есть несколько раз был пойман.
Подворовывает уже автомобильчик.
Подворовывает люто, и еще что, мы должны ему этот автомобиль, мы просто обязаны, хотя работать ничего не хочет. То есть,
а сколько лет, чадо?
20 лет.
20 лет. Но может, из гнезда нужно вытолкнуть? Нет?
У мамы чувства, которые мешают ей это сделать.
А я понял. Но надо бороться с чувствами. Тут уже, видите, тут не с ребенком нужно бороться, тут с чувствами, мне кажется, надо бороться, потому что это сложно. Ясно, хорошо. Как там было? Держитесь. Но вы держитесь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Я из Москвы.
Очень приятно. Ну, расскажите.
Я, наверное, ребенка 7 лет. я сам водителем работаю. У меня есть Nissan, а я езжу только на домашней машине, это Волга.
Да.
И я еду тихонько, как бы показываю свой пример. И во-вторых, я, он идет уже картинг.
На картинг идет. Хорошо.
Да, и сам показываю, сколько могу, так чтобы аккуратно было.
Личным примером. То есть пока кроме лучше личного примера я ничего не услышал. А, не знали... Опять Алексус Туманов. Товарищи, ну расслабьтесь. Ну раз, ну все, выпустите. Вы избавьтесь от этого чувства зимней резины, шипованной или не шипованной. Давайте уйдем от этого. И видите, как я старательно пытаюсь вас увозить от этой темы, а вы не хотите. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр.
Да, Александр.
У меня 10 лет сына. Пока.
Да.
Но уже на скутер.
Уже засматривается на какие-то такие транспортные. Да.
И машину штучки. Тоже выпрашивают. Я говорю, по деревне, по селу где-нибудь поезжу на даче.
Ясно. Да. Ну и как вы планируете это делать? Смотрите, потому что тут у нас такая ситуация шизофреническая немножечко намечается, когда он, с одной стороны, уже взрослый, и решения у него все самостоятельно должны быть приняты. И большинство из них, они принимаются с точки зрения именно протеста. Ну, то есть, наоборот, чтобы было. А с другой стороны, конечно, ждет, что именно вы должны все сделать, предоставить автомобиль, вот это вот все. А он при этом будет вести себя так, как только ему хочется. Вот как выйти из этой ситуации?
Ну, пока такой ситуации нету, потому что как-то у меня ответственно к этому подходит. Какие-то деньги у него личные, карманные появляются. Он их старается отложить, чтобы купить какую-то деталь для своего скутера, вот пока, например. Угу. Вот. Но уже ездит на нем, превышает где-то скорость. Хулиганит, пока не попал в поле зрения. Как только жалобу от соседей где-то получает, ну, я получаю, соответственно, он уже лишается мотоцикла, мопеда.
Понял.
Вот, и будет так же, наверное, с машиной.
Кнутом и пряником. Методом кнута и пряника, проще говоря, на шипах, но я молчу, Гансклоп, молодца. Сергей Васильевич, чадо надо воспитывать изначально, в том числе это скажется на управление автомобилем. Все мои трое с правами, да, вы сами заработали на автомобиль, третий копит. Но сыну первую дарил, потом отнимал и продавал. Сказал, мол, сам все сам. Вот такая история. В 19 захотел автомобиль, взял в долг на 21-12, работал после учебы. Это Николай. То есть, как один из вариантов, вот насколько я понял по вашим сообщениям, это предоставить ему возможность самому заработать себе на автомобиль, и тогда уже вести себя так, как если бы это все решения, которые он принимает, связанные с автомобилем, только его решение. Пусть сам и покупает. Правильно я вас понимаю? Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман, Александр.
Да, Александр.
По поводу, соответственно, как чадо контролировать. У меня друг подарил своей 18-летней дочке автомобиль. Вот, и поставил на него просто ограничитель скорости принудительный 120 км в час. Как на такси ставится, ну, там, на какие-то служебные машины. Все, как бы, то есть это первое. Ну, соответственно, как бы там маячок стоит, то есть он знает всегда, где она и какое состояние автомобиля. Едет, не едет и так далее.
Вот, хорошо. Хорошо, высокотехнологичное условное решение. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, значит, по всем вопросам хотел бы поговорить. Значит, первый вопрос по поводу детей. Ну, наверное, да. Прежде всего, воспитание. Больше ничего.
Ну, а что это значит, то, воспитание? Ведь этот же... Смотрите, ведь этот же,
а я вам сейчас расскажу.
Ведь этот же папа проблем. Тоже воспитывал свою дочку. Вот он ее воспитывал, и, может, именно для этого и воспитывал, чтобы она в 15 лет сбивала инспекторов.
Нет, скорее папа этот же, который сидел, он, наверное, не воспитывал свою дочку, а воспитывала мама, либо мама занималась своими делами, которая в том числе не могла еще что-то делать, и ребенок просто остался сам по себе. То есть не нужно забывать детей, не нужно у нас на первом месте работа. Вот. И люди занимаются работой, а дети на потом.
Ну, в общем, вот. Да. Да, спасибо большое. Сыну 5 лет, в деревне на коленях рулит, на складе, на погрузчике потихонечку сам катается. Александр, осторожней, пожалуйста, с этим. Ну, в общем, понятно одно. Кто-то пишет люлей волшебных. Люлей! Ответ на все вопросы люлей задавать. Нет, мы общество, где у нас не поощряется рукоприкладство, уж тем более в отношении детей. Или нет? Не-не, это уже совершенно другая тема, и это вообще тема для другой программы, други.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, давай-ка, расскажи-ка.
Про взяточников буду рассказывать.
Ну, давай.
И не только. Вообще про чиновников, которым что можно дарить на Новый год. Дело в том, что Минтруд в преддверии новогоднего ажиотажа с подарками напомнил госслужащим о необходимости соблюдения запрета дарить и получать презенты. Такие письма были направлены во все органы исполнительной власти. Ну и про это пишут «Аргументы и факты». И, собственно, рассказывает про этот запрет, когда он возник, как соблюдался, что 2014 года не очень было понятно на самом деле, что это за штука, что надо сдавать и все такое. А потом с этим стало строже, появился мониторинг, а сейчас еще и законопроект одобрен, который отменяет для госслужащих вот этот подарочный максимум в 3000 рублей. И рассказывает, что можно дарить. Ну, например, цветы, как я уже говорила. Всякая, знаешь, печатная полиграфическая продукция с логотипом этой организации. Вот эти вот блокнотики, все прочее-прочее. И так далее. В общем, что можно подарить, не нарушив при этом закон, можно прочитать в аргументах и фактах. И там же сразу ряд материалов, посвященных этой теме, есть такой в рубрике «Вопрос-ответ». Вопрос, кто из чиновников попался на мелочевке? Что, мол, мы все время слышим про крупные всякие взятки. А вот по мелочи. Оказалось, что их мелочь на самом деле не такая уж и мелочь. Например, недавно арестовали главу управления ФССП по Омской области. По данным СКР, он в своем кабинете получил 300 тысяч рублей. И это, кстати, в подборке, по-моему, минимальная вообще такая сумма. Был еще один, это экс-начальник миграционного пункта полиции на Алтае. Майор продавал паспорта гражданам из азиатских республик, не имеющих права находиться и работать в Российской Федерации. Цена была от 15 до 100 тысяч рублей, но всего он наторговал на 2 миллиона 300 тысяч. Вот. Ну и также задерживали замначальника подмосковной таможни, ему в кафе передали 11 миллионов рублей и так далее, вот про все вот это.
Это
вот
мелочи, да, ты сейчас говоришь, что по мелочам, когда их берут, вот эти 11 миллионов рублей?
Немножко мы завидуем мелочевке, которые вот у чиновников. Но прочитать об этом и посмеяться можно в аргументах и фактах. «Вечерняя Москва» и, кстати, вообще много изданий посвятили этой теме много материалов. МВД планирует ускорить выдачу водительских прав. Такая вот новость. Министерство внутренних дел России предложили ускорить оформление и выдачу водительских прав за счет работы своих сотрудников непосредственно в многофункциональных центрах, где оказывается данная услуга. Хотят изменить бюрократическую тягомотину. В четверг на портале проектов нормативно-правовых актов опубликовали документ, в котором предлагается предоставить в МФЦ услуги по регистрации автомобиля по принципу «одного окна». В настоящее время в МФЦ есть услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. При этом работник центра может только принять документы, сфотографировать заявителя и выдать водительское удостоверение, которое оформлено подразделением госавтоинспекции. И так далее. Ну, в общем, все это довольно долго, 15 рабочих дней. А вот согласно этому документу, сотрудники МВД будут сами работать в МФЦ и сами оформлять водительские удостоверения. Говорят, что это существенно сократит срок предоставления услуги. Об этом можно прочитать в «Вечерней Москве». На автомобильную тематику также пишет «Коммерсант», тоже специально взяла эту новость. Статья называется «В ПДД ввели новые знаки и ограничения». То вот этот вот мораторий, то не мораторий. Запрет стоянки у зданий посольств и консульств, ограничение скорости на некоторых улицах, велосипедные зоны и новые дорожные знаки. Таково содержание новой редакции правил дорожного движения, вступивших в силу сегодня, кстати, 14 декабря. Документ был инициирован Митрансом. ГИБДД уже раскритиковало ведомство за частые изменения в ПДД. Вот об этой шумихе, неразберихе и о том, собственно, что вводят, что не вводят, можно прочитать в «Коммерсанте» и разобраться.
Есть такое дело. Эльвира Хасаншина с обзором прессы. И я надеюсь, что все оценили, как долго я молчал в твоем обзоре прессы. Не перебивал тебя, ничего не делал. И теперь держитесь у меня. Скажу все, что накопилось. Эльвира, спасибо тебе огромное. Вообще,
пожалуйста,
за все. Все, в следующем части еще будет.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Алекс Викинг. На сегодняшний момент на круге, вот при движении по кругу, кто имеет приоритет? Алекс Викинг. Я хочу вам сказать, что мы могли бы сделать все как в Европе. А тот, кто на круге, тот и главный. Ну, могли бы мы это сделать. Но мы не хотим. Ну, в смысле, мы хотим, И даже Дмитрий Анатольевич Медведев выступал с этими инициативами, с этими предложениями. И даже что-то такое говорил про то, что теперь у нас все унифицировано. Но весь, знаете, вся тайна, она в нюансах. А нюансы здесь какие? Но если нет знака, уступи дорогу. И тогда в результате переколбашивается опять все наше отношение к этому кругу. Мы опять не знаем, как ехать. Мы опять не понимаем, кто главный. Мы опять не знаем, есть там знаки, нет там знаков. Боже мой, да что же это такое за катавасия? Ну, почему так сложно? Я не знаю, почему так сложно? При том, что люди на планете Земля могут как-то вообще без светофоров подъезжать к перекресткам и спокойно разбираться, кто кого должен пропускать, исходя из общепринятой традиции. Это даже традиция. Я говорю о штатах, где кто подъехал первый к перекрестку, тот и проехал его. Ну, подъехал, остановился у стоп-линии и поехал дальше, если он был первый. И все с этим согласны. Все очень хорошо и спокойно. Там Европа та же. Ну, если все знают про круг, кто на круге, тот и главный. Все спокойно, люди подъезжают к кругу, пропускают всех, кто движется по кругу, и проезжают себе спокойно. Все нормально. Почему мы не можем так сделать? Я не знаю. Вот опять Вальдемар пишет. Ну, правда, Вальдемар, ну так в этом же и проблема. Круг главный, если нет никаких знаков. А так везде они есть. Ну так в том-то все и дело, что так они везде есть. Ведь мы же от этого и хотели избавиться. Я не знаю, кто лоббирует интересы знаков. Кто стоит за знаками, которые появляются время от времени на перекрестках с круговым движением. Но там стоит кто-то нехилый, однозначно. Потому что мы никак не можем избавиться от вот этой истории, что да, круг главный, но только вот если вот только там нет знаков. Специалисты, какие-то специалисты, составили рейтинг самых надежных и наиболее пригодных для ремонта автомобилей. Читаю я новостную ленту какую-то. Первое место в списке самых надежных машин заняла Toyota, за ней Acura, потом Hyundai и Honda. Замыкает пятерку самых неубиваемых Mitsubishi. Видите, какая история? Как-то это ложится... хорошо ложится это на внутренние ощущения, но не очень. Топ-5 авто составила компания CarMD. Как это? Что за компания? По информации, полученной при обращении в ее сервисные центры с неясными проблемами двигателя. Всего в подборке были задействованы данные о 5,5 миллионах автомобилей за последние 20 лет. А самые дешевые в ремонте моторы также были определены. Ну что значит самые надежные автомобили? Ну что это за ерунда? Но речь шла только о моторах, правильно? Но тогда нужно говорить самые надежные моторы, а вовсе не самые надежные автомобили. Ну ладно. У кого самые доступные, дешевые в ремонте моторы? Первое место — Mazda. Средний ремонт около 19 тысяч рублей. Далее идут Kia, Dodge, Hyundai и Chrysler. Вот это самые доступные. Ну ладно. Это я к чему? Это я хотел просто, ну, с одной стороны, новостёшечку вам дать, а с другой стороны, подвести как-то... нас морально подготовить к тому, чем мы будем дальше заниматься. А дальше заниматься мы будем вот чем. Критикой и похвалой. Похвалой и критикой наших с вами автомобилей. Есть за что похвалить? Давайте. Есть за что поругать? Расскажите, как вам не повезло с вашим железным конем. Ну и, конечно, мы выбираем здесь автомобили для тех, перед кем вопрос выбора стоит остро. Эта тема актуальная. Для этого краш-тест рубрика, где мы можем голосовать автомобили, сталкивать их пару или даже тройку моделей. Говорит МСК-бот, это Telegram, говорит МСК-бот латиницей в одно слово для того, чтобы писать сообщение. Кстати, радио «Говорит Москва» — это тоже Telegram, но уже Telegram-канал нашей радиостанции. Радио «Говорит Москва» — туда тоже заходите.
Краш-тест.
Да, круг главный, но это не точно. Это правда. А еще тупая ситуация, когда перед круговым движением стоят со всех сторон светофоры. Саша Л. Но мы умеем сделать даже самые светлые идеи, самые креативные и интересные, превратить их в нечто такое неповоротливое, большое, гигантское, уродливое. Мы это можем делать. Мы любим это делать. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Ругаем, хвалим.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Буду ругать все автомобили Фольксвагена и вот сейчас еще Вольво по поводу не замерзайте. Дырка для залива находится вообще в страшном месте. Не подлезешь, не повернешься. Да. И крышечка все время закрывается.
Да.
Это какой-то кошмар. Или мне так не везет, или все так делают.
Я думаю, там есть какой-то секрет. Вот есть какой-то,
какой?
Знаете, не знаю, бывает такая штука. Знаете, вот кроссовки. Есть кроссовки.
Да.
Вот, и у них есть такая одна дырочка, как будто бы лишняя вверху. Последняя для шнурков. Ну вот,
бывает,
нет,
бывает,
не обращали внимания? Вот есть такие, идут они такие стандартные дырочки, начиная с нижних, да, вверх. Такие, они через одинаковое расстояние идут, промежутки. А потом есть одна какая-то совсем высоко, и ты думаешь, для чего она? И никто никогда ею не пользуется. А оказывается, у нее есть тайный смысл. Загуглите, дырочка для шнурков в кроссовке, вот такой поиск забейте, вот, и вы узнаете, что есть тайный смысл, и что это в корне меняет жизнь владельца кроссовок, да, и это просто, ну, невероятное что-то. Может, я вот
как
думаю...
Как это с крышечкой связано?
Я думаю, что, может быть, у крышечки там есть какой-то такой специальный угол, когда она под что-то куда-то там такая должна вот зайти, такая раз и зафиксироваться, просто мы этого еще не знаем.
Нету, но это может дополнительная как приспособа, надо еще докупать.
Не знаю, не знаю. Может быть, опция какая-то, да, держатель для крышечки для этого лючка.
Ну, кошмар
омывайте.
Какой-то прям.
Согласен.
Чтобы не испачкаться и залить, это ужас. И не облить все вокруг.
Ну, в общем, это правда. И вот у меня тоже Audi сейчас, Audi A7. И, кстати...
Да, да, и тоже на моторном щите, и тоже посередине.
Не критиковали. Нет, не посередине, а прямо вот где у дверных петель капота. Прямо вот, знаете, под капот.
То есть вот за лифтом, который поднимает.
Да, вот туда так очень сложно пробраться.
Шикарно.
И как-то приходится... Держишь банку одной рукой, вторую руку пропускаешь под этим... под насосом, у меня на гидравлике капот сам открывается, без упора.
И крышечку еще придерживаешь.
Да, крышечку придерживаешь, потом канистру берешь второй рукой, если не уронил ее на мотор, потому что держал одной рукой, и начинаешь заливать, ветер разбрызгивает, все летит.
Короче,
везде.
Короче, гвоздь в голову инженера.
Ну, в общем, красиво, да, да. Но с другой стороны, знаете, если ты вот хочешь поругать автомобиль за то, что там неудобно заливать в него омывайку, и других идей критических не приходит. Ну, может, это и не самый плохой автомобиль. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Хотел просто по поводу узнать ваше мнение. Меня мучают смутные сомнения. Сейчас езжу на Мерседесе.
Так.
Посмотрел Макан у соседа, Порш.
Угу.
И прям вот захотелось прям. Но что-то двухлитровый... Я не знаю, или трехлитровый, не понимаю.
Послушайте, а
хочется
в смысле...
Экономить, но хочется и динамики.
Не говорите, хорошо, что нас никто не слышит сейчас. Потому что вы человек, который говорит, я хочу Porsche, и с другой стороны, хочется экономить. Это абсолютно разнонаправленное желание, иметь Porsche и экономить. Нельзя просто так взять и захотеть Porsche, и при этом желать сэкономить. Поэтому вы решите, либо Porsche, либо экономия. Тут ну, такое дело.
Да, спасибо.
Ну, это, как бы, говоря о моторах, двухлитрового мотора бояться, за руль не садиться тогда. Ну, как-то нужно перефразировать эту вот поговорку. То есть, если ты боишься двухлитрового мотора, тебе за рулем современных автомобилей делать нечего. Потому что, так или иначе, мы пройдем через все стадии на пути к полной электрификации автопрома мирового. И одна из этих стадий – это двухлитровые двигатели вообще у всех автомобилей, перекрывающие диапазон вообще всех мощностей. От 149 лошадиных сил и до 14 миллионов лошадиных сил все будут выдавать двухлитровые двигатели. Уже сейчас это происходит, да, в группе Volkswagen, в ВАГовской группе, в группе ВАГ. Это происходит сплошь и рядом везде. Надо сейчас вспомнить. Ламборгини там у нас еще не двухлитрович, нет? Еще не стоит какой-нибудь четырехцилиндровый двухлитровый с восьмью турбинами мотор на Ламборгини? Нет, по-моему, нет. А Макан уже, да, двухлитровый. Но зато, видите, 252 лошадиные силы. Здесь по-любому не получится сэкономить. Хотите сэкономить на двигателе, на лошадях, транспортном налоге, все равно Porsche скажет вам «нет, врат». Porsche — это про деньги, про запах денег, про запах успеха, про запах достатка. А когда успех и достаток, ты не думаешь про такую фигню, как человек какие-то дополнительные деньги за мотор или дополнительные деньги за транспортный налог. Так что я думаю, что вы просто еще не созрели для Porsche. Здесь нужно посмотреть на что-то другое. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе.
Роман, доброе утро, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Вот проблема, с проблемой такой столкнулся. Работаю водителем на Мерседесе Ешка 2016 года. Вот, и вот ни разу не было такой проблемы. Вот бурлят в трубах, я не понимаю, что это конденсат или что-то такое, вот прямо когда при езде едешь потихоньку и слышно.
В каких трубах? А, вы проводу эту имеете в виду?
Да, то, что выливается? Нет, выхлопных
трубах, да, вот, нормально, абсолютно нормальное явление, конечно. Вы бы видели, какие потоки воды выливаются порой из труб больших серьезных парней, о чем вы говорите. Нет, это не проблема. Парень в Porsche Macan не... А, вот Николай пишет, это вы в Макан как раз не заливали жидкость. А что там, Николай, расскажите, где находится? Где-нибудь под задним правым колесом? Ну нет, конечно, под капотом. А у актуальных ваговцев, фольксвагеновцев, крышечка всегда с фиксацией. Я тоже думаю, что мы просто ленивые. Нам хочется открыть ее, чтобы она сама там висела. А там есть какая-то штучка, должен быть упорчик, которым ты... Вот так вот закрепил ее, и она уже не закрывается. Так, бельевую прищепку рядом с бачком. Вожу бельевую прищепку рядом с бачком, деревенский парень, для того, чтобы фиксировать крышечку. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Ругаем, хвалим.
Доброе утро, Роман. Вот хотел рассказать, вчера такой случай произошел.
Да.
На Андропово есть вот метромост, может быть, знаете такой.
Конечно, ну, разумеется, вот, на Гатинской.
У меня супруга не заметила там яму, попала в нее, колесо не рвануло, не лопнуло. То есть колеса целые, потом да. Возил машину в сервис, все нормально, грубо говоря. Угу. Но стрельнули по левому боку все шторки, представляете?
Да вы что? Такой да. Удар был мощный. Автомобиль подумал, да. Видите, что действительно столкновение, ДТП.
Правым колесом попали, а рванули с левой стороны. Вот теперь будем судить.
Правильно, конечно. Да, но вы зафиксировали все это дело?
Все, зафиксировали,
яму.
Вызвали ГАИ.
ГАИ, яму, глубину нужно померить, да. Там нужно какой-то вот линеечкой, чтобы видно было все эти параметры этой
все
ямы.
Все они это сделали, да, только угу. Теперь нужно выяснить, кто отвечает за этот участок. На что будем подавать в суд на них.
Ну, удачи вам! Ну, что ты скажешь? Да, и, пожалуйста, если вы не против, держите в курсе нас
вот,
всех.
Вот, я, собственно, за этим-то и звоню, чтобы... Мало ли, знаете, как будет, что-нибудь будут сливать меня, так чтобы хоть знали.
Давайте, нет, ну и в любом случае, мы очень хочется понимать, мы довольно редко видим людей, которые готовы завязываться вот с этой всей катавасией, отстаивать действительно свои права и привлекать к ответственности.
Нет, просто там цены, знаете, какие? Вот,
а какой
говоря,
автомобиль? Автомобиль еще раз какой?
Шкода Румстер.
Шкода Румстер. А какие цены, кстати? Вот говорите,
цены, это... я вот вам
Шкода
расскажу.
Шкода звучит, значит... не страшно, вот так вот. Шкода вроде бы
ну,
по ценам вам? Не страшно.
Модуль управления подушками безопасности 40 тысяч.
Обалдеть.
Там шторка, вот которая закрывает с левой стороны, да, все окна. И плюс подушка, которая располагается в водительском сиденье, она тоже uh-huh. рванула.
Uh-huh.
Вот. Я не помню, какая из них что, но, в общем, одна 18 стоит, вторая 24 тысячи стоит.
Обалдеть! Ну, то есть 10% стоимости автомобиля, только шторки с одной стороны безопасности.
Да, потолок загнуло, он 18 стоит. Потом ремень безопасности водителя 13. Uh-huh. Ну, это вот приблизительные цены, которые озвучил дилер.
Обалдеть. Слушай, какие-то вот запредельные абсолютно цены на автомобиль, который, в общем-то, это, ну, Румстер.
Ну, в том-то и дело. Ну, а самое интересное, что другие машины, которые дальше попадали в эту яму, у них ничего не стрельнуло.
Ничего не происходило. Так что да. Вопрос еще к компании «Шкоде». Ну, нет, на самом деле это же хорошо, когда это происходит. Хуже, когда у вас удар, а подушки не раскрываются. Вот
так
это,
они, знаете, как
вот
раскрылись, это... интересно? Сначала был удар, угу. Потом супруга, она же не понимала,
потом прошло два дня... И потом
проехала она, да, 10 километров. Ну, я имею в виду, что отъехала от этой ямы какое-то время. И после этого сработали эти подушки.
Сработали все. Подушки. Понял, хорошо. Вот а как вас найти? Напишите мне в Инстаграм. Ну, как-то, чтобы я знал, что, как вас обнаруживать и видеть информацию от вас, находите.
А вы номер мой не можете пометить? Я просто не знаю, нет.
А номер? Ну, хорошо, давайте, я попробую запомнить. Ладно, видите, какая история? Видите? Вот какие нынче в Москве нам удалось вырастить ямы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, говорите же, ругаем.
Устроился на работу водителем, да, работу, но машины пока нет.
Шеф хочет Куорис. Вот что вы скажете про этот автомобиль?
Куорис. Ну, я скажу, что классно. Единственное, что ведь сейчас же новый должен прийти. А старье уже как бы, ну, не понтово покупать. Ведь шеф ваш хочет, чтобы это понтово было, правильно? Иначе он бы,
ну, я думаю, да,
он
да,
бы
да.
брал что-то там, Камри какой-нибудь. Нет, но он пошел вот таким путем. Хотя и это тоже нестандартный премиум, потому что многие могут подумать, Куорис. Но машина большая, представительная. Единственное, что надо ждать, когда приедет к нам сюда новый К900, по-моему. А когда предвидится, бог его знает. Вот, кстати говоря, когда предвидится.
Понятно. А у нас сейчас только 17-го года пока.
Но а почему тогда, послушайте, вот он хочет Куорис. А почему он не захочет Genesis G90, условно?
Ну, вроде бы маленький.
Genesis G90?
А, 90? 90, пардон.
Нет. Конечно, нет, 90-й.
Да, кстати.
Но если Куорис, ведь они же, это же антагонисты, ну, в хорошем смысле слова, братья и конкуренты в этом сегменте представительских автомобилей. И если Куорис только должен приехать, то 90-й уже какой, вот сколько он уже произведен, он, у него уже обновление даже вышло.
Надо подсказать. Надо
подскажите, подсказать. Пусть посмотрит, я уверен, ему понравится, потому что короткий G90 все равно длиннее... Вообще почти всех своих конкурентов, включая, по-моему, даже BMW 7 серии. Это короткий G90. А если длинный G90, то с ним может сравниться в габаритах вот в этом. Ну, во всяком случае, в ощущении простора внутри, ну и в геометрических размерах, пожалуй, только Maybach Mercedes длинный, большой. А это такие вещи вполне себе представительные, актуальные и современные. А Фокус второй был за год два раза сцепление менял, трапецию дворников. Никогда больше Форд не возьму, про доступ к фильтру салонному и тормозной жидкости я вообще молчу, Фритюр пишет. Так, кто-то возмущается здесь по поводу двухлитровых моторов, дескать, это фу. Денис, знаете, Денис, самое большое фу, конечно, это двухлитрович на Камара. Был у меня опыт с Bumblebee в этом году. Камара, 2 литра, 231 лошадиная сила. Вот это где испытание, конечно, для морально-волевых качеств, когда ты... Ну, бог с ним, я тестировал, но когда ты покупаешь этот автомобиль, справедливости ради, нужно сказать, что едут эти 2 литра очень неплохо, звучат эти литры благодаря специальной системе выпуска прямо вот совсем, там выхлопная система настроена, все, звук у него очень приятный, но не как 2 литра, но тем не менее ты же знаешь про эти 2 литра. Вот это, конечно, зашкваром можно было бы назвать, но я еще раз говорю, беда тем, кто не успеет перестроиться, а перестраиваться нужно. Все, забывайте постепенно об этих утилизаторах топлива V6, V8. Они в ближайшие годы, я думаю, останутся прерогативой только премиальных брендов, которые сохранят их для своего модельного ряда, для того, чтобы люди будут включать в стоимость автомобилей все затраты, которые несут компании в связи с экологическими законодательствами стран там и всего остального, в связи с повышенными расходами на техническую составляющую этих автомобилей. Потому что проблема-то больших моторов не в том, что они большие, а в том, что невозможно минимизировать и довести уровень выбросов до тех норм, которые постоянно ужесточаются в Европе, ну, в мире, но в частности, конечно, в Европе. И поэтому большие моторы сами по себе просто должны уходить в прошлое. Так что нужно как-то смириться с этим, я не знаю. Нужно как-то... Ну, на тест-драйв Volvo отправиться. Ну, или еще, вот, кстати говоря, хороший вариант. Отправляйтесь в дилерский центр «Шевроле», заказывайте себе, приходите, говорите, я хочу «Камара» протестировать, покатайте меня на «Камара». Берете себе «Камара» и понимаете, что 2 литра, это, в общем-то, не так уж и страшно, а иногда, может быть, даже и приятно по звучанию и вполне азартно с точки зрения динамики.
Моторы. Движение.
Так, про движение я вот что вам скажу. Мы начинали час, у нас было 192 тысячи автомобилей. Сейчас 292 тысячи ровно. 100 тысяч менее чем за час прибыло автомобилей в Москву. Скорость движения в центр упала до 21 км в час. Из города мы утекаем со скоростью 42 км в час. То есть это говорит о том, что дачнички уже потянулись на свои дачки. Наверное, и прямо с утра, ибо пятница. Яндекс думает, что сейчас в Москве 4 балла пробки.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 14 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Олег здесь решил меня умыть снова. Хорошо, мне всегда нравится, когда есть антагонист. Всегда, в любом супергеройском кино, истории, комиксе, где угодно, должен быть герой и должен быть антагонист. Так без Джокера, конечно, не было бы Бэтмена. Так без... ну и так далее, вы знаете. В общем, Олег выступает здесь вот антагонистом моим. Ну и хорошо, Олег, давайте. Будем сейчас с вами мериться. Пишет Олег. Вам, как поклоннику комиксов Marvel, стыдно не знать, что Бамблби уже давно не Volkswagen Жук. Значит так, Олег. Это называется не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Значит, первое. Marvel вообще ни при чем. Трансформеры и Marvel не имеют между собой ничего общего, кроме того, что они придуманные. Ну, как бы, это выдуманная история. Раз. Во-вторых, вам, Олег, стыдно не знать, что Бамблби, прежде чем стать Шевроле Камаро, был Volkswagen Жуком. Маленьким, стареньким. И то, что сейчас выходит на большие, давно уже не голубые экраны наших кинотеатров, то, против чего, конечно, должен восстать какой-нибудь Мединский где-нибудь, потому что, ибо это кино не отечественное, и мы не поддерживаем ничего отечественного, выпуская это кино на наши экраны, ну, кроме, может быть, студии, которая занимается дубляжом фильмов. Это называется приквел, то есть история, происходившая до того, как произошла история, широко известная в фильме «Трансформеры». То есть это предыстория Бамблби, его предшествующая история всем «Трансформерам». Мне кажется, Олег, такое надо знать, даже если вы не поклонник комиксов Marvel или, к примеру, комиксов DC. Ну так, на всякий случай. Да, и, кстати говоря, DC мне, я что-то как-то DC не то чтобы очень. Вот Marvel, да, а DC какие-то мрачные. Вчера смотрел «Бамблби» и «Гринч» Санчиксон. Молодца. Ну и как? По 10-бальной за каждый. Поскольку? Так, что по «Аквамену» идем. Алешка, насчет «Аквамена» не знаю. Я же говорю, мне, ну вот, вселенная DC, она как-то... Единственный раз она меня затронула, и то только тем, что Уилл Смит там поучаствовал в этой штуковине. И по сравнению с остальными фильмами DC, в этом... Была какая-то ирония и юмор. Я имею в виду «Отряд самоубийц». Вот, и все. В остальном, как-то что-то, да не очень как-то, но слишком серьезное отношение. Вот комиксы DC, вообще персонажи DC, они слишком серьезно к себе относятся. У них слишком много какого-то самомнения, еще чего-то, и каких-то терзаний, и всего вот этого. А ведь мы же, люди с интеллектом, ведь мы же люди, понимающие, что происходит, когда мы идем в кино на картину комиксовую. Мы совершенно серьезно, точно понимаем, что это такое. Это комикс. История придуманная. И мы хотели бы легкости, мы хотели бы иронии, мы хотели бы юмора, того юмора, который запустил и вывел на совершенно новый уровень Дэдпул. Мы хотели бы всего вот этого от картин, которые априори не имеют ничего общего с нашей действительностью. А никакого несерьезного отношения к происходящему и каких-то терзаний, психологических драм, еще чего-нибудь такого, там, травм, опять же, психологических, нанесенных в детстве. Ну и так далее. Нет, мы хотим легкости. И за этим мы, конечно, идем в Marvel и в моторы. Пожалуй, два места, где можно получить эту непередаваемую легкость и ощущение свободы, простора, пятницы и низких частот, если хотите. Хранители стоят обособленно, Котопес. Хранители — это роскошное кино. Это настольное кино любого ценителя вот этих параллельных вселенных. И Хранители, я считаю, что ну просто... ну вот совсем хорошо. Пяточек раз его можно смело пересматривать в течение года, полутора лет. Абсолютно безболезненно. А что вы там смотрите? Ну, напишите, что вы там смотрите в кинотеатрах и вообще везде. Сегодня же пятница, и эта тема, она сама по себе должна быть чрезвычайно актуальной. Какие киношки? Вот напишите последнюю пару фильмов, которые вы смотрели в кинотеатре. И когда это с вами было? На этой неделе. В позапрошлом году, может быть. Радио «Говорит Москва». Это наш телеграм-канал латиницей. Заходите туда и читайте самые свежие новости раньше, чем о них узнают, может быть, даже участники этих новостей. Радио «Говорит Москва». «Говорит МСК-бот» — это наш телеграм-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. «Говорит МСК-бот» латиницей. Все слитно, все можно маленькими буквами. В одно слово, как слышится, так и пишется. Человек-паук через вселенные, Веном, Гарри Поттер, наше все. Я читаю ваши кинопристрастия. Серж Алафитов посмотрел «Богемскую рапсодию», и это на месяц отбило у него желание ходить в кино. Месяц назад посмотрел последний раз кино в кинотеатре. Фантастические. Они неудивительные. Они фантастические твари. Серьезный фильм для взрослых. Я согласен. Джон Роулинг все пишет для взрослых. Ну, немножко для детей, но в остальном, конечно, вся история Гарри Поттера — это книги для взрослых. «Щелкунчик» — сюжет подкачал, а снято красиво. Моей семье «Щелкунчик» не понравился. «Мстители» — вторая часть, Константин Новиков. Ну, с учетом того, что вот сейчас мы уже четвертую ждем. Давненько вы не посещали кинотеатры. Нужно заставлять себя. Нет, нужно как-то вот... Ну, что-то нужно делать с этим. «Дом, который построил Джек». Топ-фильм. «Кошкин» я еще не посмотрел, но я очень хочу посмотреть. Вот это... Как Уми Турман домкратом разбивает лицо, ну как на это можно не пойти и не посмотреть?
Моторы.
А вообще Ларс фон Триер снимает кино не для всех. Не каждый поймет и уж точно не каждый досидит до конца. Вы знаете, что в Европе дом, который построил Джек, заклеймили за его совершенно отстойную, безобразную, запредельную жестокость и кровавость. При этом, наверное, отчасти людей еще напугала та ирония, с которой все это делается. На фоне легких, забавных музыкальных тем, на фоне какого-то юморка такого, ну, чего-то такого, ну, черный юмор с кровищей и со всем вот этим вот. По торрентам больше прикалываюсь. Фритюр, нет, ощущение кинематографа, большого настоящего кинематографа, можно получить только в кинотеатре. Только в хорошем большом зале, с хорошим большим экраном, с хорошим большим звуком. Вот все это и есть кинематограф. Какой бы хороший телевизор у вас дома ни был, это уже суррогат. Это уже потом можно понравившуюся киношку купить и дома пересматривать. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Олег вас беспокоит. Роман, да. Смотрите, я по поводу Марвел. Мне кажется, мы немножко не воспринимаем, потому что мы не знаем их героев. Потому что на каком-то этапе эти герои были только в Америке, только в их комиксах, и мы их почти не знаем. Марвел у нас более распространен, я просто вспоминаю по детству. Все герои Марвел я все знаю с детства. DC появились только сейчас. Ну, так вот я обращаюсь.
Ну, они мрачные. Ну, мрачные DC-шники. Мрачные они. А, мрака и так. Посмотрите за окно. Вот посмотрите за окно. Вы понимаете, что я уже сейчас буду прощаться. Мой рабочий день заканчивается через 44 минуты. Что мы видим за окном? Вот я вот в этом проснулся, я в этом собрался, я в этом приехал на работу, я вот в этом отработал попрощаюсь с вами в этом. И еще, наверное, до рассвета приеду домой. Ребят, ну так же нельзя. Ну как мы в этой ситуации хотим спокойно жить? И нам еще и мрачное кино DC-шное вот собираются показывать. Ну нет, конечно. Ну, легкость, вот все вот это вот. Во сколько сегодня произойдет то, что должно произойти? Где температура средняя? Я хочу найти восходы, закаты, куда ты, туда я. Восход 8.51. 8 часов 51 минуточку. Солнышко только потрогает горизонтец наш аккуратненько. Учитывая плотность облаков, вот эту тяжелых, снежных, наполненных всем вот этим вот облачный покров, мы солнышко-то и не увидим вообще сегодня. Но оно появится над горизонтом, это должно греть нас, это ощущение, что оно там появится. 8 часов 51 минуту, прикиньте, кто-то уже заканчивает работать, а оно только выйдет. А упадет за горизонт в 15.56. Вы только полудничать станете. Решите скушать банан свой и какой-нибудь сэндвич с манго. Я не знаю, или с чем там сэндвич, с авокадо, может быть, вы что-то кушаете. Креветку какую-нибудь собираетесь зажрать. Вот. А оно уже закончило работать в 15 часов 56 минут. В ситуации, когда ты просыпаешься, собираешься, добираешься, начинаешь работать, работаешь, потом возвращаешься домой, проводишь весь свой свободный вечер с детьми, прогулки, с собакой, уроки, все вот это вот в кромешной тьме, вот в этой ситуации. Мне хочется сказать, что я уже, то, что я уже сказал. Мрачноватый DC вот для всего для этого. Мрачноватый. В связи с рождением сына последние 2 года бывал там редко в кино, но последний-то посмотрел «Богемскую рапсодию», пересматривал «Мачете» и «Фантастические твари». Вот, пожалуйста, у нас. Последний раз в кинотеатре в 86-м году был «Алекс Викинг», «Кин-дза-дза», кинотеатр «Октябрь». Теперь живу там, а про что показывал... Показывали в фильме «На плюке». Да. Я всем расскажу! Всем! До чего довел планету этот пижон! Как его звали? Этот пижон. Как его последний... Пижон... Подсаки Четланом на голову сели! Как же его звали? Этого? Господин ПЖ. Этот пижон ПЖ! Или... Подсаки Четланом... На голову сели. Marvel Мстители — это просто супер. Агенты Щита — сериал Marvel. Marvel не снимал такого. Игра престолов — мрачный. Властелин колец — тоже мрачный. Бредут весь фильм в ущельях и город. Хорошо, читая вас, стал чаще смотреть отечественные фильмы. Задолбали супергерои — это Рудольф Шнапс. Самые надежные моторы — это моторы, говорит Москва. Михаил Романов. Спасибо вам большое. Какое классное.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни».
Что за тачка? За тачка?
Что за тачка?
Да, ну что, станем добавлять жизни сейчас. А что делать, если в отбивке в нашей, в открывашечке этой рубрики прозвучало? Значит, так тому и быть. Сегодня я предлагаю вам выиграть триботехнический состав от компании «Супротек», нашего партнера «Актив Плюс». Для двигателя очень полезная вещь для всех, кто планировал сменить автомобиль на новый, но был вынужден отложить это на неопределенное будущее. А значит, моторесурс вашего нынешнего, теперь уже видавшего виды автомобиля, и его ходовые характеристики, и его состояние техническое для вас становятся чрезвычайно важными. И поэтому выиграть этот состав правильно, я считаю. Для обработки двигателя с пробегом нужно несколько флаконов состава. Либо вам придется несколько раз сыграть в «Что за тачку» и победить. Либо приехать в офис на Каланчевской, 16, строение 1, там офис «Супротек», и купить сразу набор из 4 флаконов. Один из них вам достанется бесплатно. И более того, есть смысл ехать сейчас, сегодня, потому что до 31 декабря действует новогодняя акция, по которой все товары продаются со скидкой, доходящей до 25%. Но, тем не менее, один из составов вы можете получить совершенно за так. Ну, то есть, даром. Ну, то есть, в качестве приза за победу в «Что за тачки». Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Да, Сергей. Давайте сыграем. Вы, если вы не против, я напомню правила игры тем, кто к нам только что подключился, в принципе, новичкам пришедшим. Значит, я загадываю автомобиль, вы его, ну, смысл понятен, что нужно делать. Чего не нужно делать? Не спрашивайте меня про тип кузова, про стоимость автомобиля и про его цену. Вот, и про страну, где его сделали, тоже. Ну, про страну можно, я как-то иносказательно вам скажу. И еще один немаловажный момент. В «Что за тачки» я всегда загадываю исключительно базовые версии автомобилей. Вот просто базовые. Ну, вот вроде бы, пожалуй, и все. Давайте играть, у вас три вопроса.
Объем двигателя.
Объем двигателя. Этому автомобилю... еще только надлежит стать современным, а именно автомобилем с двухлитровым двигателем. Пока что там 3 литра под капотом. 3.
Мощность?
Ну, какая мощность с 3 литров? Ровно такая же, как и с 2. 249 лошадиных сил. Вот казалось бы, вот нафига 3 литра иметь, правильно? Но если все равно 249 сил, ну зачем тебе 3 литра? А нет, чтобы звук, чтобы ощущение, чтобы утробное урчание, вот это, когда ты начинаешь разгон, да, когда идет набор оборотов. В общем, 3 литра. Давайте коробка. 249, 3 литра, коробка автоматическая, 8-диапазонная, автоводитель через УТ. Я такую жирнющую фотоподсказку сейчас опубликовал.
Но у меня...
Понимаю, не можете. Именно поэтому у вас три вопроса. Q7, три вопроса. Audi Q7, турбодизель. В общем, по всему похоже. И даже по автомату 8-диапазонному. Но, к сожалению, это не Audi Q7. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе, да. Ну, говорите же. Давайте сыграем.
Значит, количество дверей, Вадя.
Дверей 5. И этот показатель не изменен. У этой модели исключительно вот такая компоновка пятидверная. Дальше. У вас еще один вопрос есть.
Длина автомобиля.
Длина автомобиля вот чуть меньше 5 метров. 4,90 с копеечками. И это, наконец, клаустрофобы напряглись. Потому что после такой подсказки... Вы посмотрели подсказку в Инстаграме? У меня.
Не успел, нет, но очень похоже на BMW X5.
BMW... Понимаете, меня моя совесть заклюет вот сейчас. Вот вам бы, конечно, фотоподсказочку посмотреть. Потому что, в общем-то и целом, как бы ошибка только в цифре, я вот так скажу. Ну, понятно, что вы в теме, понятно, что вы в баварцах, понятно, что вы понимаете, о чем идет речь. Единственное, что вот вы не увидели фотоподсказку, а я для этого ее и публикую. Давайте завалим крышу X5, завалим ее, сделаем ее покатой и назовем автомобиль...
BMW X6, на котором я сейчас не еду.
BMW X6, конечно! Мы завалили крышу, мы добавили ощущение купеобразности, такого современного и любимого многими конструкторами и покупателями типа кузова, сделали купе и называем этот автомобиль BMW X6. А какая у вас версия 6-го?
Ну, последняя, 16.
Нет, я имею в виду, ну, по мотору.
3 литра бензин.
3 литра бензин. Ну, то есть как раз вот это вот стартовая штука. Нет, а стартовая же она дизельная. Меня же не спрашивали про тип топлива. То есть базовая, получается, у него дизельная версия?
Дизельная, да.
А бензиновая, она считается уже чуть более престижной, подороже. Ну и лошадей у вас там 306, а не 249.
Да, 306.
Ну, расскажите пару слов, можете об автомобиле сказать? В какой момент, вот через сколько вы пожалели о том, что его купили?
Да. До сих пор радуюсь, если честно.
Да ладно. Нет, но я имею в виду, не пожалели, что купили, а пожалели, что это именно X6, а не X5, условно, допустим.
Ну, мне кажется, что X5 довольно-таки, скажем, дедовский, на мой взгляд.
А, в смысле, попсовый и такой, ну, солидности требует. А X6 не кажется девочковым вам? Вы знаете, что я не знаю, какая сейчас статистика, но еще несколько лет назад статистика по владению владельцам мужчина-девочка-мальчик по X6. Ну вот предположите, какая пропорция была по владельцам? Мальчик-девочка в процентном соотношении.
По X6?
Да.
Ну, мне кажется, наверное, 70% девочек, 30% мальчиков.
95%. 95% владельцев X6, ну, это было, ну, я думаю, года 4 назад или 5, ну, как бы какое-то время назад. 95% владельцев X6 в России — это девочки. И ровно наоборот ситуация в Европе. Более 90% владельцев X6 в Европе — это мальчики. Вот о чем это может говорить, я не знаю. Страшно, страшно предположить. Но в любом случае, тачка классная. Со скидочками какими-то брали его? Сколько, во что обошелся?
В 4 ровно.
Ну, нормально. Можно было Макан взять, а можно было X6, гораздо выше класса автомобиля.
Ну, Макан мне предлагали не меньше 5, когда я звонил, заглядывался на Макан, но предложили не меньше 5, то, что его в наличии.
Вот ситуация. X6 доступнее Макана. Но куда это годится? В любом случае, я вас поздравляю. Не знаю, станете ли вы пользоваться Супротеком в отношении своего автомобиля, но задарите кому-нибудь, если не станете. А если станете, потом расскажите впечатления ваши. Ладно?
Хорошо. Спасибо.
Все. Спасибо вам большое за игру, поздравляю. Это победитель сегодняшней «Что за тачки?» И что по-настоящему... Сейчас, телефончик увековечу. Что по-настоящему приятно, что человек сыграл в свой автомобиль, сам того не зная, фотографию не увидел. Да, сегодня в качестве приза в «Что за тачки?» я разыгрывал «Супротек Актив», триботехнический состав от нашего партнера компании «Супротек». Поможет восстановить рабочие характеристики двигателя и продлит ресурс работы в целом и службы вашего автомобиля. Для автомобилей с пробегом требуется несколько флаконов, таких как вот сегодня я разыграл, и приобрести их лучше в офисе компании на Каланчевской, 16, строение 1, потому что там действует специальная предновогодняя акция. Товары со скидкой продаются 15, 20 и даже 25% только до 31 декабря на Каланчевской, 16, строение 1. Также можно найти там и специальный набор составов со всем необходимым для полной обработки двигателя. В этом наборе 4 состава, один достанется бесплатно. Это может быть отличным подарком для вашего автомобиля или для вашего приятеля какой-нибудь, который у вас, ну, тоже с автомобилем. Да, а что же мы сегодня играли? Играли мы сегодня автомобиль. Длиной 4 метра 90 сантиметров. Клиренс 212. Колесная база 2 метра 93 сантиметра. Вы понимаете, о чем речь? Это практически уже представительский класс. Объем багажника 580 литров, бака 85, снаряженная 2065 килограммов. 3 литра дизельный мотор считается для этого автомобиля базовым. Разумеется, турбо. 249 сил, 8-диапазонный автомат, полный привод уже в базе. Разгон до сотни 6,7. Максимальная скорость 230. Расход топлива в смешанном цикле должен составлять не более 6 литров. Так указано в документах. Цена стартовая автомобиля 4 миллиона 780 тысяч рублей. Как видите, наш слушатель смог отхватить себе такой за 4 ровно. Финишная цена 6 миллионов 310, но это уже отдельная тема для разговора. И это BMW X6, наша сегодняшняя.
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Моторы. Обзор прессы.
Начинается! Эльвира Хасаншина, обзор прессы.
Доброе
давай,
утро.
Давай, Эльвира, доброе.
Ну, что много же интересных интервью. Например, в «Аргументах и фактах» Валентин Гаф.
Мне нравится,
Гаф,
когда человек приходит, сейчас расскажу вам интересное что-то такое. Что ты взяла, что они интересные, эти интервью?
Потому что
ну, дай нам оценить. Интересно. Вот с Гафтом интересно. Я знаю, Гафт очень-очень классный. Вообще всю жизнь его люблю еще с детства.
Да, ну и плюс всегда интересно прочитать мнение человека,
особенно,
который
помнишь,
чем-то отличается от других.
Помнишь, каким он качком был в «Здрасте, я ваша тетя»? Он же там играл Дворецкого.
Ага.
Но там был момент, где он разминается такой, стоит на втором этаже немножечко такой и разминается такой, делает гимнастику.
Так.
Нормальный качок. Он прям как Ефим Шифрин, не побоюсь этого слова. Ты понимаешь? Да, ладно, давай про Гафта. И что
ну
же?
Вот, называется это интервью «Страшно, когда в искусстве все на выворот». Он рассуждал о театре, о том, что его волнует сегодня. Говорил, что обнажение чувств — это больше, чем обнажение тела. Обидно, что сегодня театр превращается порой в демонстрацию обнаженных фигур. Говорит о том, что модно, и поэтому все хлопают, как будто бы это демонстрирует талант. Говорит, что словом «свобода» оправдываются не очень талантливые произведения. Безобразие, которое порой видишь на сцене, не умещается ни в голове, ни в душе. Я на это смотреть не могу. «Мне стыдно за режиссера, за актеров и за самого себя», говорит Гафт. И еще у него такая очень интересная, красивая литературная цитата. Он говорит, что когда поднимается занавес, мы хотим увидеть, как непостижима жизнь. Что человек — не примитивная штучка, которая на сцене может снять штаны и играть, сидя на стульчике. Когда я прихожу в театр, я волнуюсь, я жду чуда, но оказывается, это не занавес открывается, а дверь в уборную. Театр нельзя превращать в безвкусный, неприличный парад, говорит Гафт. Ну, и не только на этот вопрос.
А что ты думаешь по этому поводу? Я не знаю. Я думаю, что... Но как бы, если выбирать между театром, где ты открываешь дверь, а там чувак на стульчике сидит и что-то декламирует, вот, и театром, где ты открываешь дверь, а там ни одного зрителя, вот какой лучший театр?
Ну, вот для какой? Актера, конечно, лучше, когда зрители есть.
Да для общества, для меня? Для общества, для нас лучше. Какой театр? Который, в котором есть зрители или в котором нет зрителей?
Наверное, иногда. Вот это с художественным приемом со стульчиком, наверное, и оправдан.
Да, но художественный прием, но мне, но темы, не знаю. Которые, но нам дают то, что... Ну, вот ты же смотришь телевизор. Иногда бывает у тебя, что ты попадаешь на кнопочные каналы. Первая, вторая кнопка, там, конечно. Первая, Россия, все остальное. Ты видишь вообще, что там днем показывают?
Да. Ну. Всякие политические шоу.
Политические шоу ты потом, а сначала сериалы или потом сериалы. Я не знаю, потом какая там сериалы, все. Да. Какие-то сериалы, просто у нас есть там помощница, которая приходит по дому там что-то делать. Вот, и она приходит с телефончиком. И в телефончике постоянно сериальчики смотрит. Mm-hmm. Вот это вот, ну, какие-то, что там, то, что идет на России или еще где-то. Но ты понимаешь, но это же мрак. С одной стороны.
Да.
А с другой стороны, ведь людям показывают то, что они хотят смотреть. Но не показывают же там кёрлинг, правильно? Там,
согласна.
Там не показывают Лебединое озеро, там не показывают еще что-то. Там показывают то, что люди хотят смотреть.
Мало
потому
того,
что...
я тебе даже скажу, что вообще какое-то зерно философское можно найти даже там. Главное —
потому
захотеть
искать. Цифра рулит, цифра. Потому что боссы телевизионные каждый день как зачарованные, как будто бы от этого зависит их жизнь. Смогут ли они вдохнуть завтра еще немножко кислородика? Они следят за цифрой. За рейтингом, я имею в виду. Смотрение. Смотрят за смотрением они. Сколько их смотрят. И смотрение регулирует вообще то, что ты видишь. Контент определяет. Смотрение. Поэтому то, что вот это мы видим, это не потому, что нам это показывают, а это потому, что мы это смотрим. Внимательно. И поэтому нам это показывают. Я думаю, что с театром примерно такая же история. Так что, ну ладно, хорошо, извините.
Есть такой момент, да. Еще интересное интервью. Сразу, кстати, два прям интересных. В «Вечерней Москве» есть один с Гариком Сукачевым, которого спрашивали про цензуру, про то, что, мол, сейчас закручивают гайки музыкантам. И он говорит, что не существует системы, которая завинчивает гайки сейчас, потому что когда-то она была, и действительно запрещались концерты рок-музыки, и это была государственная политика. Сейчас такой политики, по его словам, нет, хотя на местах полно перестраховщиков. И он, конечно, говорит, что сами клубы не хотят даже каких-то поводов давать для того, чтобы их могли закрыть, потому что могут закрыть клуб из-за какого-нибудь запаха табачного дыма в туалете, а это бизнес, и никто не хочет терять деньги. И он говорит, что, конечно, когда на местах это происходит, то нужно разбираться конкретно с людьми. Но вот такого, что запрет не пойдет им на пользу, он считает нет, потому что говорит, что... Вообще, после запрета открываются сразу эти группы для массового просмотра, прослушивания. И говорит, что если бы вообще это было массовым явлением, такой запрет, то мы бы видели зарождение нового андеграунда, контркультуры, потому что в ответ на системную политику сразу возникает новое искусство, говорит Сукачев. И еще там интересное интервью в «Вечернем Москве» с Владимиром Грамматиковым. Он народный артист России, режиссер. И, кстати, еще креативный продюсер компании Disney.
Извини, прослушал, кто?
Владимир Грамматиков.
Владимир Грамматиков, очень хорошо.
Да, и он, собственно, был там на заседании Общественной палаты, рабочей группы по формированию стратегии развития детско-юношеского кино. Говорили об идеологии вообще в детском кино. Нужно, не нужно, как не дойти до абсурда. Говорит, что это диагноз происходит в мире. Можно миру поставить диагноз нездоровый из-за того, что идет такая сильная борьба с Россией. И когда, он говорит, проводят параллели между героиней детской анимационной сказки, вроде Маши и Медведь, и президентом большой страны, это было, нужно было не знаю чего накуриться, говорит Грамматиков. Хотя, конечно, понятно, что любую ситуацию можно изобретать извратить до абсурда в собственных целях. Он, конечно, это очень-очень осуждает. Вот это интервью тоже в «Вечерней Москве». «Коммерсант» пишет о том, что строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования. Депутаты Госдумы хотят блокировать в банках поступления от покупателей квартир во всех новостройках, а не только выходящих на рынок после 1 июля 2019 года. Избежать изменений смогут отдельные девелоперы, прошедшие специальный отбор. Если поправки утвердят, застройщики грозят ростом цен на первичном рынке жилья до 20%. Такая серьезная цифра в «Коммерсанте». Про автомат, супер-пупер мощный комплекс «Шаг-12», который получил российский спецназ, пишет российская газета. Этот автомат разрабатывался по заказу специальному ФСБ для контртеррористических подразделений. И всего одной очереди он способен разнести в пыль кирпичную кладку, пишет российская газета. Ну, это, конечно...
8:42 уже. Эльвира, что ты себе думаешь? Вот что ты себе думаешь? Это программа имени обзора прессы? Эта программа посвящена газетам? Нет, конечно. Но тебе спасибо большое. Эльвира Хасаншина с обзором прессы. И когда-нибудь будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
8:43, вы посмотрите, время утекает сквозь пальцы, есть ощущение постоянного утекания времени. Несмотря на то, что пятница только начинается, мы должны уже сейчас собрать все в кулак и посмотреть мысленным взором на сегодняшний вечер или на утро понедельника, я не знаю, какими категориями вы там меряете. Говорит МСК-бот, ну, в Телеграм, говорит МСК-бот латиницей, это наш Телеграм-мессенджер, где мы общаемся с вами, ну, точнее, где... Я читаю ваши сообщения. Вот так у нас однобоко выглядит это общение в Telegram-мессенджере. Но зато у нас есть возможность после этого Telegram-общения обменяться мнением в эфире вербально ртом. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, чтобы дозвониться. Да, конечно, впереди пояснение, почему именно X6 стал сегодня «Что за тачкой». Ну а пока несколько витаминок. Бодрости вам! Поехали! Не, я читаю вас, конечно, в Телеграме. Ну, конечно, читаю. Илья 572, а я хочу X4. Я что, девочка? Можно я не стану отвечать на этот вопрос? Ну, я думаю, что нет. Ну, а с другой стороны. Разговор про Q8 пойдет. Алешка спрашивает. Вы знаете, Q8 мне не достанется в эти новогодние праздники. Там что-то случилось, и это на то наложилось, и на накладки, и вот это вот все. И поэтому... Я новогодние праздники проведу в компании с автомобилем Q-серии, да, от компании Audi, да, но на одну ступеньку ниже. Это будет не купеобразный Q8, это будет классический бензиновый Q7. Вот так мы с ним встретим эти новогодние каникулы. Как? Ну, энергично, а как же еще? Все-таки удивляюсь, как иногда пишущая наши братья, журналистка, автожурналистка в поисках внимания и такого некого крючка, которым бы он зацепил ваше сознание и заставил прочитать статью, как далеко они порой заходят. Конкурент BMW X6 от Volkswagen показан на официальных фотографиях. Это, собственно говоря, новость, которая и привела X6 в «Что за тачку». Иногда для того, чтобы задурить вам голову, приходится работать не напрямую, а предлагать вот такие альтернативные варианты, тем не менее, опосредованно связанные с новостными лентами. Volkswagen выпустит свой купеобразный кроссовер для конкуренции с BMW X6. выпустит. Да, уже якобы решено. Первые фотографии появились накануне в базе китайского министерства промышленности. Официальные продажи в Китае начнутся в первом квартале 2019 года. Внешность автомобиля частично напоминает то, что было представлено компанией Volkswagen в Atlas Cross Sport. Концепт Carry, который был показан, в свою очередь, в Нью-Йорке. Главная оптика, новые зауженные задние фонари, модернизированные бамперы, еще что-то такое. Самое главное, что нужно понять, это как наш Тарамонт, или как их Атлас американский, самый большой кроссовер от Volkswagen, да, но только купешка с такими заваленными передними стойками, с покатой крышей, которая назад вообще не спадает, с таким большим спойлером, со всей этой вот штуковиной. Но при этом концептуально, да, автомобилю, особенно боковые выштамповки, мы здесь очень четко, и вообще передняя часть, капот, очень четко мы здесь видим Тарамонт. Прикиньте, Тарамонт купе. Вот такая штуковина уже будет продаваться в Китае совсем скоро. Моторная гамма на китайском рынке 2 литра и 2,5 литра. Бензиновые турбомоторы мощность 186 и 299 лошадиных сил. Семидиапазонный 7-ступенчатый робот DSG в качестве коробки полный привод будет предлагаться вероятнее всего. Точной информации об этом нет пока что в качестве опции. Ну, раз уж мы заговорили о новинках автопрома.
Моторы. Автопром.
Ну так давайте же делать это тогда, в таком случае, официально. И это не касается автопрома, но тем не менее это касается абсолютно всех автомобилистов. Следующая информация, пока не забыл о ней, хочу напомнить. Во-первых, другие, не забывайте, завтра вступают в действие изменения в тарификацию и вообще в правила парковки в Москве. Завтра, 15 декабря. Это что означает? Это означает, что уже завтра на некоторых улицах в центре Москвы стоимость парковки увеличится до 380 рублей в час. Уже завтра бесплатное время парковки составит не 15 минут, а 5 минут. И уже завтра, в воскресенье, вы не сможете стоять бесплатно, несмотря на то, что завтра суббота. Но это так вот, видите, чтобы в субботу вы перестроились, успели за сутки все-таки перестроиться немножечко, а потом в воскресенье вы уже осознавали, что бесплатно в центре Москвы вы парковаться не сможете. Но, тем не менее, не только не кнутом единым, не рублем единым, но и пряником работает Дептранс. В государственные праздничные дни, как и прежде, оставлять автомобиль бесплатно можно будет на любой уличной парковке, которая входит в зону парковочного пространства Москвы. Это сообщает Департамент транспорта. Просим. Вы видите, какие они? Ведь могли бы сказать «приказываем» или «настойчиво требуем», но нет, они пишут «просим». И это цитата. «Просим автомобилистов быть внимательными при парковке, следовать указаниям дорожных знаков». Также добавим, что с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме. Это о чем говорит? О том, что у нас с вами бесплатные парковочные каникулы начинаются 31 декабря и заканчиваются 8 января. И все это по случаю больших, колоссальных новогодних праздников. У вас, конечно, какое-то мнение по этому поводу. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Ну вот вы дозвонились, звонили и дозвонились. А в итоге пшик какой-то. Слушаю, здравствуйте, доброе утро. Да, говорите.
Доброе утро, Роман, Андрей.
Да, Андрей.
Я так думаю, что уже завтра появится еще больше инвалидов. Потому что последнее время их просто на дорогах, я имею в виду значков.
Значков.
Да, ездят со значками, появится еще больше. Потому что у меня отец является инвалидом, вот, и последнее время... в принципе, он ездит очень давно со значком, вот, но в последнее время их столько, что припарковать вот реальному инвалиду просто некуда.
Вы знаете, одна европейская страна, я сейчас уже не вспомню, где эта эпидемия началась, то ли Норвегия, но вот какая-то такая скандинавская северная страна ввела очень огромные льготы, то есть там пошлины на автомобили новые до 100% доходят с ДВСами. А на электромобили огромные пошлины. И это все было сделано как раз для того, чтобы оздоровить экологию, там вот, ну, чтобы сгорало, сжигало, меньше загрязнений, все это, все было чисто. И за последние годы там столько электромобилей развелось, им разрешают по выделенкам ездить там и все такое, что сейчас начинают вводить санкции и ограничения против электромобилей. Я к тому, что не равен час у нас против этих инвалидов.
Против инвалидов.
Ну, что, эпидемия какая-то, куда ни посмотришь, как после Великой Отечественной, да? Помните, в 50-е, сплошные инвалиды, без ножек, без ручек, вот у нас тоже здесь такие. Ну, по 380 рублей в час, ты гоняешь, конечно, платить тяжело. А, так, еще раз вновь прибывшим хочу напомнить. Завтра у нас 15 декабря. Именно 15 декабря в Москве начинают действовать новые парковочные правила. А, два из которых касаются всех, а одно касается тех, кто в центре паркуется. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Михаил. Да, Михаил. Знаете как, еду и улыбаюсь. Слава богу, что не 620, надо было сказать еще, Роман. Видите, но... как вам повезло? 300 всего 80,
но
ребята.
Но вы понимаете, что начинали там из 40, поэтому 620, это, я думаю, просто наш следующий этап.
Да, да, да. И пенсионный возраст можно тоже прицепить. Слава богу, что не 70, там не сколько, 70. 8, а всего лишь 62, ребята.
Конечно. Вы понимаете, что мы-то в голове всегда держим планку. Вот на самом деле мы в голове держим планку стоимости парковочного часа в центре Москвы 1000 рублей. Ну, как такая, как такая планка, которая действительно регулирует время стояния автомобилей на парковке.
Еще момент один.
Какой?
Жалко, что ваш радиостанция топила за это.
Ну, чего топила? Мы вас информируем. Вот я вас информирую. Что ж так? Тут хоть... Ну, спасибо вам большое. Топи, не топи. Я уже говорил, проблему решать нужно. Нужно. Каким образом? Давайте снесем половину зданий и построим на их месте паркинги многоярусные. Кстати, я думаю, что многие бы... многие въезжающие сейчас в город со скоростью 20 км в час, средний в Москву, были бы вовсе и не против. Но въезжающие. Другой вопрос, живущие здесь, в центральной части, вот внутри Бульварного кольца или внутри Садового кольца, что они думают по этому поводу, вот их бы спрашивать. Ведь, в конце концов, это мы к ним приезжаем сюда, правильно? И я, к слову сказать, тоже, в частности, вместе с вами приезжаю сюда в гости. Ибо я не замкадыш, но тем не менее, где находится Мичуринский, а где находится Новокузнецкая, где мы сейчас находимся, сидим. Видите, это какая история? Так что мы тоже сюда понаехали. А куда, интересно, спешит нехороший человек на автомобиле Следственного комитета каждое утро с одним и тем же номером? На работу! Фритюр, ну вы странный, что за вопрос? Куда он спешит? Конечно, на работу он спешит. Так, чувствую себя как на дискаче. Это хорошо. Это хорошее ощущение, когда вы чувствуете себя как в каком-то приятном, хорошем, динамичном месте. Правда же? Где парковка 380 будет дешевле 2,5 штраф за неоплату отдать? Это пишет Андрей. Ну, дескать, на той улице можно, если много часов стоишь, то проще штраф заплатить. Но если у вас с математикой все нормально, вы посчитаете. Если вам 10 часов стоять, то, наверное, действительно штраф дешевле. А какие богатые инвалиды? Посмотрите, в центре все места инвалидов заняты премиальным сегментом. Где-то Rolls-Royce стоит. Где-то Porsche, где-то еще что-то. Ну да, согласен. Кстати говоря, о Porsche. Ведь мы же с вами в рубрике «Автомобильные новости» или «Автопром», поэтому здесь нужно дать еще несколько новостей. И это, как мне представляется, имеет значение и в частности для владельцев Porsche, и в частности для владельцев Porsche Cayenne. 334 кроссовера Cayenne отправятся в ремонт. Причина отзывной кампании. Автомобили произведены с августа по октябрь нынешнего года, 18-го. Несоответствие спецификации замка, ремней безопасности. О начале сервисной акции информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Росстандарт. Под отзыв попадают кроссоверы третьего поколения. На некоторые из них были установлены замки ремней безопасности заднего правого сидения, которые не отвечают требуемой спецификации, из-за чего при лобовом ударе функция удержания ремней безопасности может не сработать. На попавшие под действие акции Cayenne будет будет проведена замена замков ремня безопасности заднего правого сидения. Работы проведутся. Знаете, учитывая то, как подходит компания Porsche к своим клиентам, то есть она сама рассказывает клиентам, что, дескать, вы должны платить деньги, тратить их, не стесняйтесь тратить деньги. Это хорошо, наоборот, экономить плохо, тратить хорошо. Вот компания Porsche в пику всем остальным, которые проводят эти работы бесплатно, я думаю, должна была бы платно провести эти работы. Наши клиенты настолько офигенные, наши клиенты настолько самодостаточные и успешные люди, что даже отзывную компанию, которая должна быть бесплатной, они сами хотят оплатить. Вот так должна была сказать компания Porsche и платно провести замену этих замков. Но нет, они сделают это бесплатно. Какие автомобили и попадает ли ваш автомобиль под эту компанию? Нужно ли вам отправиться на сервис для бесплатной замены замка ремня безопасности правого заднего этого кресла? Вы можете узнать на сайте Росстандарта. Там есть специальная форма, где вы по ВИН-номеру можете пробить свой автомобиль и таким образом понять, нужно ли вам ехать в сервис. Porsche отзывает чуть более 300 автомобилей, АвтоВАЗ обзывает 41 507 автомобилей. Оцените масштаб. Но это просто потому, что масштаб производства. Это как раз опасность быть большим производителем чего бы то ни было. Если что бы то ни было случается с твоей продукцией, то отзывная кампания будет колоссальных масштабов, как это происходит с Тойотами. Это происходит также и с Ладами. Лада Веста, реализованная с июля 2017 года по настоящее время, будет отозвана по причине обнаружения несертифицированной комплектации основных шин и запаски. А, эта новость уже была. Здесь она как-то просочилась. То есть там неправильно что-то колесо покрашено, и на нем что-то неправильное наклеено, и по этой причине его будут отзывать. Ну и хорошо, все. Я думаю, что уже, наверное, и починили даже все эти весты, которые должны были быть отозваны.
Моторы в движении.
Так, про движение 7373948, чтобы сказать, как вы, где вы, а главное, из-за чего вы там стоите, если знаете, звоните по 495 коду 7373948. Диэм сообщает, на народного ополчения в среднем ряду стоит X5 с отвалившимся колесом. Приуныл немного. Что выбрать, Subaru Outback, Mitsubishi Outlander? Ну, если есть возможность взять Outback, Outback просто при прочих равных он дороже. Но если бы я выбирал, я бы остановился на Outback, потому что, мне кажется, Outback это один из самых правильных и сбалансированных автомобилей Subaru без заездов в разные там какие-то радикальные плоскости. Честно, Outback мне нравится при всем при моем таком осторожно дистанцированном отношении к модельному ряду Subaru. Есть причины, которые заставляют вот так чувствовать себя. Outback нравится. Outback действительно очень сбалансированный, хороший, правильный автомобиль. С возможностями. Сбалансированный по всему. И по ходовым характеристикам, по практичности, объемам, комфорту внутри салона, оснащению довольно современному, техническому. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Говорите коротко, где стоите?
Доброе утро, на удивление Рига сегодня летит довольно-таки домкада нормально. А вот по парковочкам два слова.
Не могу, извините, 10 секунд, простите, давайте в понедельник. В понедельник у вас уже будет какая-то статистика по парковочкам. Потому что вы уже завтра начнете парковаться по 380 рублей. Бесплатные первые 5 минут, там и все такое. А в понедельник я соберу ваши впечатления, каково жить в такой парковочной реальности. В столице сейчас 6 баллов. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.